Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас в канун великого 210-го праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Четырнадцатого октября по новому стилю Святая Церковь прославляет Покров Пресвятой Богородицы. Программу этого часа откроет слово протоиерея Александра Шаркунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, за всенощной под этот праздник. Затем в эфире прозвучит передача из радиоцикла «Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов». Сегодня ее автор и ведущий, писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин, размышляет о творчестве Сергея Александровича Есенина. Еще одна авторская рубрика «Открытый дневник» профессора Елены Владимировны Степанян-Румянцевой прозвучит следом. А в завершении часа у нашего микрофона будет священник Николай Епишев, клирик старорусского благочиния Новгородской митрополии, настоятель храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в селе Борисово. Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, сказанное за всенощной под покров Пресвятой Богородицы.
В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один из любимейших праздников русского православного народа. Это воспоминание события, которое было в начале X века в далекой Византии, когда во Влахернской церкви во время всенощного бдения при огромном стечении народа, при служении патриарха, епископов, сонма священников, увидел блаженный Андрей, Христа ради юродивый, Божию Матерь, входящую в храм, в окружении святых ангелов, множество святых, во главе с Иоанном Предтечей и Иоанном Богословом, которые поддерживали ее. И Божия Матерь на амвоне коленопреклоненно, обливаясь слезами, молилась за всех предстоящих в храме. И потом у престола она снова молилась за весь народ. И, наконец, простерла свой амофор, сняв его с головы над молящимися. И в течение долгого времени, пока длилось богослужение, видели этот сияющий, немерцающий свет благодати в храме блаженный Андрей Христоради Юродивый, его ученик. И этот свет всегда присутствует в храме, когда совершается богослужение. Не только священники, епископы, диаконы, не только хор поет, присутствует в храме небо, Божия Матерь со всеми небесными силами и святыми. Сам Господь присутствует за каждым нашим богослужением. И когда Великим постом мы поем ныне силы небесные, с нами невидимо служат, себо входит Царь Славы. Это реально происходит, потому что воистину страшно место сие, где мы предстоим Господу. И праздник сегодняшний обращен каждому из нас, как мы входим в храм, как мы молимся в этом храме, кому из нас открывается благодать Божия за богослужением. Только ли блаженному Андрею, Христоради Юродивому, его ученику Епифанию, преподобному Сергию, когда, предваряемое ангельскими голосами, «се грядет пречистая», является ему Божия Матерь, преподобному Серафиму Саровскому, который сподобился в течение своей земной жизни 12-кратного посещения Пресвятой Богородицы. Только ли святым, которые знали этот непостижимый в Церкви всегда нам предлагаемый дар, потому что они были чистые сердцем, потому что им дано было видеть невидимое. И каждый из нас в меру своей веры призывается ко всегдашней памяти сегодня о том, чтобы мы так стояли за богослужением, где присутствует всегда Господь, Божия Матерь, небесные ангелы и святые все. Это воистину не только со святыми бывает. Я помню рассказ одной очень старой женщины, это было уже больше 20 лет назад, простая женщина. Она удивляла своей мудростью, рассудительностью, трезвенностью, глубоким пониманием всего, что происходит в жизни церковной. Простая бабушка. И перед смертью, когда она тяжело заболела, я ее соборовал. И она рассказывала, что недавно, еще до своей болезни, во время последней родительской субботы, когда она стояла в притворе храма всех скорбящих радости, она особенно молилась о упокоении своего мужа, недавно умершего. И вдруг она увидела, что ее покойный муж рядом стоит с нею на коленях и молится. И рядом, сказала она, в свете неземном стояли преподобный Сергий, святитель Петр, митрополит московский, тот святой, в честь которого был назван ее муж. И это свидетельство умирающего человека было простым и безыскусным, уже перед лицом ее собственного исхода отсюда. «Не может быть, — можно было бы сказать, — откуда такой необыкновенный дар простому, ничем не примечательному человеку?» Она говорит, что это присутствие святых продолжалось примерно в течение 7 минут. И во время всего этого видения она не прекратила свою молитву. Она воспринимала ее, сама не понимая почему, как то, что естественно входит в ткань богослужения, и продолжала молиться вместе со всеми, вместе с этими святыми. Как определить, что это была не прелесть, не обман? Как узнать, что это не обман был, то, что увидел блаженный Андрей, Христоради Юродивый? Особенно в наше время, когда мы знаем столько претензий на всякие откровения, на ложную духовность везде существует, Церковь призывает нас к осторожности, к вниманию ко всяким небесным знакам, к видениям и откровениям. И вот знак подлинности, необманности, непрелестности, который всегда один и тот же – крест Христов и причастность к кресту Христову, страдание со всецелым упованием на Господа. «Нельзя увидеть Бога, не умерев», – говорят святые отцы. И речь идет всегда и о физической нашей смерти, и о смерти для самих себя, для всякой нашей самости, смерти для греха и, конечно же, смерти в самом прямом смысле этого слова, то есть смерти, которую каждый из нас должен умереть. Не случайно икона Покрова Божией Матери всегда изображается над панихидными столиками, там, где мы молимся о упокоении наших близких. Когда открывается в душе человеческой этот невидимый мир, и вера порою становится знанием, видением того, к чему стремится душа. Нельзя увидеть Бога, не умерев. Это значит, что только через скорби и страдания, такие, какие были у блаженного Андрея Христа ради юродивого, когда он отвергся всякой чести, всякой славы, всякого даже не только богатства, но и знания такого внешнего, хотя обладал исключительными дарованиями, отвергся всего, чего ищет род человеческий, мудрости в том числе, ума своего совлекся, стал безумным Христа ради, с тем, чтобы в этой скорби и страдании, видении подлинного безумия мира, кичащегося пустотою своей жизни, слепотствующего, не видящего, что смерть стоит у нас под ногами, разверзая свою бездну, с тем, чтобы в этом умирании для себя, отвержении всецелом себя обрести подлинное видение всех вещей. Святая Церковь предупреждает нас всегда, что единственным знаком подлинности всякой духовности и подлинности Церкви как таковой, подлинности свидетельства ее миру, были, есть и будут, в конце концов, только страдания. И мы призываемся с вами быть такой церковью. Господь не оставляет нас своей милостью, скорбями и страданиями. Событие, которое вспоминает сегодня Святая Церковь, произошло в начале X века, когда еще и не было Церкви Христовой в русской земле. И оно связано с той бедой, которая угрожала столице Византии, бедой, исходящей от наших предков, от воинов, скифов, славян. Неминуема была гибель и разорение византийской столицы, если бы Божия Матерь своим покровом не заступилась за тех людей, которые молились ей. И вот дивное чудо, произошло событие, в котором наши соотечественники, наш народ, наши предки потерпели сокрушительное поражение. Но это событие осталось малозамеченным, по крайней мере, не выделилось в отдельный праздник Византийской церкви, а в памяти русского народа это очень крепко осталось. Это стало одним из самых дорогих воспоминаний, которыми живет наш православный народ. О чем говорит эта необыкновенная способность радоваться своему внешнему поражению, тогда, когда является правда Божия? Это говорит о том, что еще до принятия христианства пророчески присутствовало в лучших представителях нашего народа эта самая драгоценная черта всякого человека и всякого народа – ставить духовное и вечное выше временного, материального и земного. И от того, что так произошло, когда народ наш принял крещение, Господь благословил нашу землю всяким материальным успехом и крепостью несокрушимой. А когда народ снова стал отступать от этих твердых ориентиров, то произошел тот самый позор, который длится до сегодняшнего дня с нашим Отечеством, когда Россия не только потеряла свое прежнее могущество, а теперь уже подвергается полному разгрому и разорению. И народ наш истребляется, просто воистину на грани уничтожения физического и духовного ставится со своей культурой, и не за горами то время, когда будет речь идти и о нашей вере. От того, что в небывалой степени его переориентируют на только земные ценности, на якобы богатства материальные, которые чем больше он стремится приобрести, тем в большие беды впадает. На того, что Божия Матерь не оставляет наш народ своей милостью, от того, что она нам напоминает в сегодняшний праздник, что тайна ее предстательства за всех людей заключается в том, что чем больше скорбь, тем ближе она к тем людям, к тому народу, который переживает эту скорбь, не меркнет для нас надежда. Божия Матерь всегда там, где страдания. Она у креста Христова усыновляет весь род человеческий божественному своему Сыну. И во всякую скорбь она входит, во всякую скорбь, какая может быть у каждого человека. И поэтому в этих скорбях, в этих страданиях мы можем дерзновенно сказать сегодня: народ наш не оставлен. Несмотря на полное, казалось бы, наше поражение, несмотря на наглое торжество зла в нашем Отечестве, если есть в нас это сознание того, что означает этот праздник, понимание тайны заступничества Божией Матери, значит, не все потеряно. Божия Матерь не оставляет наш народ, нашу Церковь. Она как никогда близка к страданиям народа, который находится на Голгофе. Но мы должны действительно стать Церковью, которая способна нести достойно эти страдания и способна на страдания всего народа отзываться. Посмотрите, как Божия Матерь простирает свой покров над всеми без исключения находящимися в храме людьми, над всем миром, над всем родом человеческим. Она молится со слезами, не за себя же молится Божия Матерь, потому что она ни в чем не нуждается. Она в славе преизбыточествующей. И она плачет. О чем она плачет? Когда она в радости небесной пребывает. Плачет о тех, кто лишены всего и земного, и небесного здесь на земле.
Это было слово Завсеночной под праздник Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея Александра Шаргунова. «Небесные блики. Вера в жизни» и стихах русских поэтов от Ломоносова до Ахматовой. У нашего микрофона автор радиоцикла, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.
Есенин Сергей Александрович, 1895-1925. В 12-м году начинающим поэтом Сергей Есенин приезжает из Рязанской деревни в Москву. К тому времени душа его органично вобрала религиозно-бытовые особенности патриархального уклада русского крестьянства. В столице он привлек богемно-литературную среду не только обликом сказочного Леля, но также романтизмом мироощущения и нравственным максимализмом. В ту пору Есенин верил в благородный подвиг, святую правду, в миссию поэта-пророка, готового клеймить порочную и слепую толпу. Он демонстративно и не без вызова противоставлял себя болоту салонного снобизма, надуманной поэтической изощренности и вычура. Главная тема его лирики того времени – одухотворенная красота русской природы, послушание, странничество, богоизбранность русского крестьянства. Юношеский максимализм сказался в его представлениях о Христе как о великой личности, исполненной нравственного совершенства. Но надо заметить, что Господа и Спасителя он воспринимал заземленно, видя в нем, прежде всего, образец человека, наделенного высоким светлым умом и благородной душой, зажженной любовью к ближнему. Не имея должной духовной наставленности, Есенин приходит к ложному заключению о равенстве человека и Христа.
Приводим слова поэта. «Люди, посмотрите на себя, не из вас ли вышли Христы, и не можете ли вы быть Христами? Разве я при воле не могу быть Христом? Разве ты тоже, — спрашивал он Панфилова, — не пойдешь на крест, насколько я тебя знаю, умирать за благо ближнего?»
В годы предреволюционного выражения Есенин поддается всеобщему настроению, что обнаруживается в политическом вызове и религиозном нигилизме. В 15 году он переезжает из Москвы в Петербург, где знакомится с Блоком, Городецким, Ремезовым, а также крестьянскими поэтами Клюевым и Клычковым. К поэту приходит признание и слава, но в нравственном отношении жизнь его меняется отнюдь не к лучшему. Теперь уже Россия для него не только страна кроткого спаса, но и мятежного своеволия. На революцию поэт отзывается циклом религиозно-революционных, утопических, по сути, поэм и стихов. Подобно Блоку и части русской интеллигенции, в переломных событиях 1917 года поэт видел осуществление псевдоевангельского мифа о торжестве свободы, равенства и братства на земле. Последующие годы жизни поэта в стране кроваво-кумачевых знамен привели его к горькому разочарованию и трагическому исходу. Соблазн обретения Царства Божия на земле обернулся для России национальной катастрофой и бесчисленными жертвами. Жизненный исход выдающегося русского поэта Сергея Есенина – очевидное тому подтверждение.
Шел Господь пытать людей в любови. Выходил он нищим на кулишку. Старый дед на пне сухом в дуброве жамкал деснами за черствелую пышку. Увидал дед нищего дорогой на тропинке с клюшкой железной и подумал, вишь, какой убогой, знать от голода качается болезный. Подошел Господь, скрывая скорбь и муку, видно, мол, сердца их не разбудишь. И сказал старик, протягивая руку, на, пожуй, маленько крепче будешь.
Калики. Проходили калики деревнями, выпивали под окнами кваса, у церквей пред запорами древними поклонялись пречистому Спасу. Пробирались странники по полю, пели стих о сладчайшем Иисусе, мимо клячи с поклажей тополи подпевали горластые гуси.
Ковыляли убогие по стаду, говорили страдальные речи, все единому служим мы Господу, возлагая вериги на плечи.
Вынимали калики поспешливо для коров сбереженные крохи, и кричали пастушки насмешливо, девки в пляску идут скоморохи.
Я странник убогий, с вечерней звездой пою я о Боге касаткой степной. Ширком в логовины, целуя сосну, поют быстровины про рай и весну.
Я страннику Боги молюсь синеву, на палой дороге ложась в траву, покоясь сладко меж росновых бус, на сердце лампадка, а в сердце Иисус. Не ветры осыпают пущи, не листопад золотит холмы, с голубизны незримой кущи струятся звездные псалмы. Я вижу в просеничном платье, на легкокрылых облаках идет возлюбленная мать с пречистым сыном на руках. Она несет для мира снова распять воскресшего Христа. Ходи, мой сын, живи без крова, зарю и полдную у куста. И в каждом страннике убогом пойду я узнавать с тоской, непомазуемый ли Богом стучит берестяной клюкой. И, может быть, пройду я мимо и не замечу в тайный час, что в елях крылья херувима, а под пеньком голодный спас. Чую радоницу Божию, не напрасно я живу, поклоняюсь придорожью, припадаю на траву. Между сосен, между елок, меж берез кудрявых бус, под венком в кольце иголок мне мерещится Иисус. Он зовет меня в Дубровы, как во царствие небес, и горит в парче лиловой облаками крытый лес. Льется пламя в бездну зрения, в сердце радость детских снов. Я поверил от рождения в Богородицын покров. Запели тесанные дроги, бегут равнины, кусты, опять часовни на дороге и поминальные кресты. Опять я теплой грустью болен от овсяного ветерка, и на звездку колоколен невольно крестится рука. О, Русь, малиновое поле и синь, упавшая в реку, люблю до радости, до боли твою озерную тоску. Холодной скорби не измерить, ты на печальном берегу, но не любить тебя, не верить я научиться не могу. И не отдам я эти цепи, и не расстанусь долгим сном, когда звенят родные степи молитвословным ковылем. Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом по церквам твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приволь зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Господи, я верую, но введи в свой рай дождевыми стрелами мой пронзенный край. За горой нехоженой в синеве долин снова мне, о Боже мой, предстает твой сын. По тебе молюсь я из мужичьих мест, из прозревшей Руси он несет свой крест. За горами, за желтыми долами протянулась тропа деревень. Вижу лес и вечерние полымя, и обвитый крапивой плетень. Там с утра над церковными главами голубеет небесный песок и звенит придорожными травами от озер водяной ветерок. Не за песни весны над равниною дорога мне зеленая ширь, полюбил я тоской журавлиною на высокой горе монастырь. Каждый вечер, как синь затуманится, как повиснет заря на мосту, ты идешь, моя бедная странница, поклониться любви и кресту. Кроток дух монастырского жителя, жадно слушаешь ты Евтинью, помолись пред ликом Спасителя за погибшую душу мою. Молитва матери. На краю деревни старая избушка, там, перед иконой, молится старушка. Молитвы старушка сына поминает, сын в краю далеком родину спасает. Молится старушка, утирает слезы, а в глазах усталых расцветают грезы. Видит она поле, поле после боя, где лежит убитый сын ее героем. На груди широкой брызжет кровь, что пламя, а в руках застывших вражеское знамя. И от счастья с горем вся она застыла, голову седую на руки склонила. И закрыли брови редкие сединки, а из глаз, как бисер, сыплются слезинки.
Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов от Ломоносова до Ахматовой. Автор радиоцикла, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
«Открытый дневник» – этот авторский цикл профессора Елены Владимировны Степанян-Румянцевой создается по ее записям в социальных сетях.
«1 августа. Я думаю, как рано этим летом флоксы расцвели. Я не садовод, а безземельный зевака. Хожу, любуюсь. Золотые шары, само собой, они скромнее, их почти не замечаешь. Так, видишь, как бы, между прочим, о, расцвели. В монастырском саду аллея высоко вставших георгин, всех мастей, размеров, расцветок. Это у нас, на севере области. Или к нам раньше осень заглядывает. Знакомый, сроду не писавший стихов, вдруг сочинил 2 строчки, впрочем, нерифмованные. Мол, осень — особое время. Осень — прощание с теплом. Наивно? Наивно-то наивно, но ведь правда. Интересно, что это было написано вчера, 31 июля, при азиатской жаре. И я еще днем раньше, стоя утром на остановке автобуса, вдруг заметила: началось, вот та неподражаемая кротость света в августе. Ее ни с чем не спутаешь, мягкость, тишина. Через 20 минут все уже было иначе, освещение изменилось. Словом, август — порог. Мы в августе, если вспоминать Тютчева, медлим на пороге, как бы двойного бытия. В юности конец августа, начало сентября был моим любимым временем, но я переживала его переходную природу иначе, эгоистичней, площе от слова «плоско». Казалось, сейчас сбудется все самое интересное. Молодость самодовольна и требовательна. Самое интересное не то, что будет, а что есть, вот этот самый порог. У порога стоят преподобный Серафим и Илья Пророк. Открывают нам двери в следующую треть года. И, кстати, постскриптум к этой записи. Когда-то накануне Серафимова дня я пошла гулять вдоль луга после дождя. Дело было на закате. Вдали работали косари. Над лугом, редкость, стояла двойная радуга. И люди не подозревали, что они стоят внутри ее, внутри сверкающего входа. 4 августа. Я думаю о начавшихся августовских чудесах. О встрече с лучшей подругой молодости, и не только молодости. После дружбы мы стали плавно расходиться, а там и она уехала, и потом наступила странная скованность, что мешало все эти годы позвонить по ее домашнему телефону, узнать у родственников, что она, где она. Как-то в аэропорту Барселоны я заметила женщину, гибкую, высокую, с пажеской стрижкой, но она. И, конечно, ясно было в то же время, самообман. И вот встретились, кутаясь в пледы, сидели на веранде кафе на Дорогомиловской. Такая свобода, такая доверительность. Просто слезы. Слезы в августе. 6 августа. А я вспоминаю в начале 90-х, когда мы увидели беженцев из Средней Азии, нищенствовавших в наших городах. Я ехала в автобусе из Сергиево Посада. Около Горбуновки в автобус села такая семья. Муж, жена с младенцем, ребенок постарше. Публика отреагировала, и как могло быть иначе? Мы знали, что русских прогоняют из их городов, а то и увечат, а то и убивают. В этом духе и выступила гражданка с переднего сиденья. «Что ж вам у себя не нравится? Наших погнали, получили, что хотели. Вот и живите теперь у себя свободные, и нечего к нам за подаянием лезть». Было очень жарко, автобус трясло. Другая женщина, тоже с переднего сиденья, ехала с эмалированным бидоном, как выяснилось, везла воду из святого источника. Ничего не говоря, налила этой родниковой драгоценной воды в бидонную крышку и протянула таджичке: «Пей сама, напои ребенка». Вот какая книга Евангелия. Посмотришь вокруг, а там одни только к ней иллюстрации, да еще буквальные. Кто напоит чашей холодной воды? Одной только чашей. 8 августа. Вспоминаю, я маленькая, опять 6 лет. Мама заходит в поликлинику. Ну, наверное, мне так кажется в моих воспоминаниях. А меня оставляют на улице поиграть. Приметы давнего времени, другого образа жизни. Сейчас так детей не оставишь, как известно. Со мной играет мальчик, мой погодка. Мы разбиваем ранний лед на лужах. Почему это помнится? Не может тут быть случайности. Или от того, что вот так, легко и покасательный, мимо нас прошли какие-то важные для нас люди. Люди судьбы. И еще необъяснимое тоже воспоминание. Последнее лето перед школой. Я вижу мальчика, кудрявого, как барашек. Меня так поражают эти крутые кольца, что на протяжении целого дня, а ведь у ребенка совсем другой день, чем у нас, взрослых, чувствую себя влюбленной, отказываюсь от бабушкиных котлет, думаю о его сестре. Я тоже хотела бы быть его сестрой, не подозревая, что это типичный оборот какого-нибудь фольклорного памятника, например, баллады или песни. 10 августа. Я думаю об окне. Я напоминаю, что это главы, ведь, которые пишутся в Фейсбуке, а там дежурная фраза, которая открывается каждый следующий день. О чем вы думаете? Вот об окне я думаю. И поясню, почему. Я рассказываю моим студентам о самой реалистической новелле немецкого писателя Гофмана. Она называется «Угловое окно». И они, бедные, не в состоянии уловить ее фантастичности, ее острой грусти. Я переживала нечто схожее с настроением этой вещи дважды, в Париже и в Гранаде, давно и недавно. Мой муж жил в Париже, в Сите-де-Зар, то есть в городке художников, невдалеке от Нотр-Дам, от улицы Ривали. Так сложилось, что мне пришлось поселиться отдельно, и я приходила его навещать. Тогда меня невозможно было оттащить от окна, вот когда я к нему приходила. Никакое телевизионное зрелище не могло сравниться с тем, что в это окно можно было увидеть». Это были закоулки, задворки центра Парижа. Во-первых, окно выходило на еврейский культурный центр. Хасиды с семьями преважно следовали в него, из него и мимо. Щеголеватый секьюрити заигрывал с ученицами коллежа, располагавшегося тут же. Коллеж был вторым объектом наблюдения. Подростки, безбашенные, как и везде, носились, кадрились, задевали друг друга и учителей, а однажды вечером, много позже занятий, взорвали что-то, хорошо, если просто петарду, и можно было наблюдать кинематографическое зрелище. Словно с неба спустилась полиция, оцепила пятачок перед коллежем и в секунду сгребла участников. Одному, пытавшемуся хамить, надели наручники. Где-то неподалеку, видно, располагался еще и братский корпус францисканцев. В определенное время они в своих, будто выцветших рясах, с капюшонами, в сандалиях на босу ногу, быстро следовали откуда-то куда-то, пересекая маленькую площадь, которой было ограничено мое наблюдение. И всегда опаздывал и отставал от товарищей молодой негр-монах. Мы так его и ждали, ну, сейчас наш появится. Так оно и выходило. А в начале этого лета в Гранаде, в нестерпимую жару, мы зашли в восточный квартал, там, где город начинает восхождение вверх, к Альгамбре. Истомленные заглянули в тамошнее кафе. Оно было прохладное, убранное шалями и медными блюдами, и расположились у окна. Боже, что за чудесный экран! Прохожие, туристы, покупатели и продавцы, праздно шатающиеся зеваки порой взглядывали на нас, но, похоже, нас не видели. Мы были под шапкой-невидимкой. Зато мы наблюдали такие сценки, диалоги, такое захватывающее взаимодействие людей. Каждый эпизод хотел развернуться в целую историю. Тут была и своя мистика. Какое же окно, какая же граница без мистического элемента? Я, например, увидела не меньше, чем троих двойников одного участника нашей конференции, милейшего человека с колоритной внешностью. Потом не удержалась и рассказала ему, что показало мне волшебное окно. Он спросил, не без робости, по-моему, «Скажите, ну и что же я делал в вашем видоискателе?» Пришлось ответить. Вы торговали шнурками. 11 августа. Думаю о том, что за чудный день сегодня. А я с утра и не вспомнила. Первое. Рождество Николая Чудотворца. Второе. Спасение Спиридоном Тимифунским Киркиры от вражеского нашествия. В Греции это большой праздник. И третье. Основание Троицы Сергиевой Лавры. Вот оно как.
Вы слушали очередную передачу из авторской рубрики профессора Елены Владимировны Степанян-Румянцевой «Открытый дневник». Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня в нашей студии священник Николай Епишев, настоятель храма во имя Покрова Божией Матери села Борисова и Успения Пресвятой Богородицы села Коростынь Старорусского района Великоновгородской митрополии. Благословите, батюшка.
Ангелов помощь всем, благослови Господь и помощи во всех делах и начинаниях.
Батюшка, один из ваших храмов, в котором вы настоятельствуете, это вот тоже сельская такая практика, приходится быть настоятелем в двух храмах, нелегкая ноша, нелегкий крест. Это храм во имя праздника Покрова Пресвятой Богородицы приближающегося. Мы сердечно вас поздравляем с этим праздником, он для вас особенный, но и на Руси все мы очень любим этот праздник. Казалось бы, где там, в Константинополе, да, Влахернский храм, а все считают это вот прямо своим родным почему-то.
Россия постепенно приходит к осознанию своего призвания. Откуда есть пошла земля русская? А этот вопрос задавался уже много столетий назад, и наши замечательные летописцы давали ответ на этот вопрос, возводя славянский род к дальним временам библейским, Ной, исходя из своего ковчега после потопа, имея сыновей, определяет путь своего пребывания. Они, дети его, распространяются по земле, очищенной испытанием. И один из сыновей носит имя Иофета. Наши летописи возводят наш род славянский именно к Иофету, племя Иофетово. Таким образом, мы происходим ниоткуда, либо не от какой-то дикой ветви, а от крепкого древа, имеем прочные корни. И эти корни проявляют себя в том или ином времени, в тех или иных событиях, которые мы отмечаем и в нынешний день. Русь развивается, как и все народы, начиная с языческих времен, и определяется в своей вере до тех пор, пока крылья у этого орла, нашего славянского племени, становятся крепкими, и они несут нас на высокое поприще. Дописьменные, когда еще не было летописей русских, мы опираемся на летописи, хронику, которая исходила от Византии. При императоре Михаиле Комнине 840 года и последующее время его правления мы встречаемся с важными сообщениями, в частности, там упоминается Кий, который является основателем города Киева. Далее, при его царствовании, происходят события, которые мы сейчас будем праздновать. Это Покров. Когда в составе армады кораблей, в то время Русь еще не была независимой, зависела от хазар, и вот в составе этой армады подступают славяне на своих удивительных лодках с парусами. Они были кожаные, удобны для того, чтобы можно было бы переносить ладью свою через пороги, достигать цели, а затем подниматься по рекам бурно текущим. Вот эти воины должны были высадиться на берег Константинополя, окружающие стены штурмовать для того, чтобы взять города величайшего, твердыни православного, дань в угоду мздоимных хазаров. Но, как мы знаем, греки умели защищаться от таких опасностей смертельных, и они прибегли к молитве, обращенной к Пресвятой Владычице нашей Богородице. Они избрали ближайший к мраморному морю, который омывает стены Константинополя, а храм Влахернский, который был издавна прославлен своей благодатной мощью и силой. А в этом храме вся столица собирается и плачет о своей участи, и просит защиту Пресвятой Владычицы нашей Богородицы от этой надвигающейся беды. И действительно происходит чудо. Оно было засвидетельствовано присутствовавшим на богослужении праведного, юродивого, блаженного Андрея. Он, Андрей, был удостоен узреть Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, стоящую перед престолом Божиим, с молитвенным преклонением, с прошением за страждущих жителей столицы избавить их от гнева и посечения. Своего ученика Епифания он также возводит до этого зрения, видения, и оба они свидетельствуют, что город и церковь, и молящиеся в ней получают благодатную защиту от Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Армада в результате совершенно невероятных условий, поскольку Мраморное море – это бухта, практически в ней не бывает волнений. Тем не менее, после того, как Пресвятая Владычица сошла к морю, и часть ее защитительного покрова коснулась, вот началась буря, которая привела к кораблекрушению. И корабли, которые были готовы к штурму, были потоплены, и большая часть воинов, агрессивно настроенных, утонула. А ведь они все стремились в город Византию за добычей, как правило, искали каких-то драгоценностей, богатств от этого похода, но Господь распорядился так, что их добычей стало совсем другое, потому что они были свидетелями явления Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и на куполе храма Лакернского, и у брега. Это видение, это откровение произвело на них неизгладимое впечатление. И уцелевшие в этом опасном плавании князья, Аскольд и Дир, просили, слезно просили патриарха Константинопольского, чтобы он прислал священников и окрестил их в христианскую православную веру. Патриарх был обрадован этим прошением и, конечно же, не преминул воспользоваться для того, чтобы языческий род привести к вере, что являлось всегда целью всех христиан, приобщить к его истинной вере как можно больше людей, а тем более таких арьянах, какими были славяне в то время. И мы знаем, что без добычи, но с облетенной великой святыней, в сердце своем прежде всего, киевляне вернулись в свой град и начали крестить людей и воздвигать храмы. Возможно, привезли первые книги из первых священников. Во всяком случае, мы знаем, что Аскольд был крещен в честь святителя Николая Мелликийского, чудотворца, и был Николаем. О его храме свидетельствует место, храме в честь этого святого, великого, глубоко чтимого на Руси. Этот храм, останки его находятся вместе, как его называют в легенде, Аскольдова могила. Мы еще в юности когда-то слышали музыку из известной оперы Верстовского «Аскольдова могила». Я помню, по заявкам очень часто эту музыку исполняли. Мы знаем, что это движение навстречу Господу не остановилось, поэтому далее следовало хождение в Византию великой княгини Ольги. И этот процесс привел, как мы знаем, в конце к тому великому знаменательному деянию, которое мы эпохально всегда празднуем, тысячелетие крещения Руси, а теперь уже и тысячелетие успения самого созидателя этого великого события, великого князя Владимира. Мы радуемся этому, потому что проживаем в ограде Старой Руса, родом происходящей от времен того эпохального события. Тысячелетие Старой Русы было отмечено в этом году и продолжается еще праздновать до сих пор.
Действительно, удивительный город Старая Русса, получается, ровесник князя Владимира. Ну, если тысячелетие Успения, тысячелетие, да наверняка она чуть раньше начиналась, при великом равноапостольном князе была заложена. И мне бы казалось, что это должно быть торжество такое всероссийское, ведь вот это истоки нашей государственности там. А как-то оно тихо прошло, очень так местное празднование, местно чтимое получился праздник.
Приезжал президент, дал награду городу воинской славы. Действительно, Старая Русса оказалась в эпицентре тяжелых боев начала Второй мировой войны, и не отметить это событие нельзя было. В Старой Руси развертывалось очень сильное движение по обретению останков наших русских воинов. Начало войны, это событие, конечно, очень тоже важно, и оно было отмечено по заслугам, потому что это время, начало войны, было очень тяжелым, трагическим, можно даже сказать, для во многих обстоятельствах даже отчаянное было событие. Люди каким-то чудом сохраняли еще веру и надежду и защищали нашу Родину, хотя в то время так все страшно, грандиозно рушилось вокруг них. Бога-то не было, для них не было опоры, и мы сами знаем, что отмечали эти события и места захоронений павших воинов крестами памятными, с ликами святых. И в одном из захоронений произошло удивительное событие, когда мы запечатлели на пленке освящение креста на месте лагеря русских военнопленных, советских военнопленных, которые находились в совершенно отчаянных условиях, умирали от голода, холода и всех остальных невзгод, брошенные на произвол судьбы, не нужны ни России, той советской, ни немцам. Когда мы производили это освящение, то произошло много чудес. Крест, который мы ставили, явил себя таким удивительным образом на тех съемках, что мы увидели в нем такую потенциально огромную мощь. Он взмыл вверх, и мы композицию так и назвали – «Пылающий крест». А у нас это событие запечатлено и находится в особом альбоме. Однажды он был выставлен на православной выставке, и оператор, который делал эту запись, показывал эти кадры, совершенно уникальные. И она дошла и до патриарха. Все были поражены. И еще раз мы видим, что крест Господень – это не простое орудие, а это вселенское орудие нашего спасения. И это все имеет огромное звучание. И то событие, о котором мы сейчас говорим, они все взаимосвязаны, потому что покров Божьей Матери себя проявил, как мы как-то однажды говорили, уже во Второй мировой войне при поступлении немцев к Москве. Немцы остановились, как отмечают многие не случайно, под Москвой именно на день покрова Божьей Матери и удерживались по совершенно необъяснимым обстоятельствам, вплоть до всех святителей московских, которые скоро мы будем также в этом октябре праздновать. Это говорит о том, что потенциал этих событий не заканчивается определенной исторической хронологической датой, оно имеет продолжение в истории, они также мощно себя проявляют как инструмент, клавиш, стоит только до него дотронуться, как он издает звук, может молчать, а как только до него коснешься, то звук польется в услышание. Так и праздник, который мы сейчас празднуем, восходя к его корням, мы должны чтить. Если сами греки через много столетий забыли об этом событии в Валахенском храме, то для России это было признано колыбелью русской святости и приобщения к истинной вере. Поэтому благоверный князь Андрей Боголюбский сделал все, чтобы этот праздник был принят на Руси, и он действительно прижился. А первым храмом знаменования этого события был знаменитый храм Покрова на Нерли. Поэтому, продолжая дальнейший обзор этих событий, связанных с праздником, и вспоминая учредителей православия на Руси, мы должны вспомнить и о детях благоверного святого великого князя Владимира Святославича, его сыновьях Борисе и Глебе, являющиеся покровителями нашего села. Наш храм Покрова Божией Матери находится в деревне Борисово, а в давние времена, поскольку Старая Русса по своему происхождению восходит к тому же тысячелетию и событиям успения князя Владимира и убиения двух молодых князей, его наследников, Бориса и Глеба.
Это же тоже год тысячелетия у нас ведь было.
Да, поэтому юбилей, как цветы на многоцветном букете. И мы праздновали наш юбилей храмовый 160-летия, 6 августа, день памяти благоверных князей Бориса и Глеба.
Это вот Борисова в честь князя Бориса? Надо же, как
вот,
тесно связано.
Все переплетается. Старая Русса была одной из первых селений славянских, которые восприняли святость благоверных князей Бориса и Глеба. И говорят, что первые храмы, которые были там учреждены, были в их память. Пока постепенно прорастали в память и события Покрова Божией Матери, до этого ставились храмы в честь Бориса и Глеба. И на том возвышении, на котором сейчас находится почитаемый храм Воскресения в Старой Руси, на этом месте стояла церковь, как известно, Бориса и Глеба. А наше село Борисово явилось единственным местом, в котором память была воспринята во всем своем торжестве. И на юбилей нашего храма Покрова Божьей Матери, день Бориса и Глеба, состоялось торжественное богослужение.
В студии радиостанции «Радонеж» был настоятель храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в селе Борисово Старорусского благочиния Новгородской митрополии священник Николай Епишев. Еще раз сердечно поздравляем дорогого батюшку, его духовных чад, всех вас, дорогие братья и сестры, а сугубо клириков и прихожан храмов, отмечающих день Покрова Пресвятой Богородицы свой престольный праздник.